Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 10 марта 2025 года. И наша тема сегодня – удастся ли Британии снова развести США? Вот актуальность этой темы, видимо, настолько очевидна многим, что вот впервые получил я такой комментарий в нашем чате перед самым началом передачи от некого Мурата Метисова, русскоязычного, но не русского. «Пока вас, русских, развели через Кремль и Путина». Ну, чувствует, что взял за живое. Вот, поэтому пару слов для объяснения, почему, собственно, Британия и почему она разводит США. Дело в том, что если обратиться к истории, то по сути дела, после Второй мировой войны, во время Второй мировой войны, начала складываться новая система международных отношений, и главным, собственно, партизаном этого дела был Рузвельт. Это была его идея, это точно так же, как у Вудро Вильсона была идея после Первой мировой войны построить новую систему международных отношений, в которой главную роль должна была играть Лига наций, которая в итоге следующую мировую войну предотвратить не смогла. И вот идея Рузвельта была как бы переработать идею Лиги наций на новых основаниях и, главное, создать такой новый миропорядок, в котором как бы уже войны были и вообще какая-то дележка была невозможна. И Рузвельт, к сожалению, ну, великий государственный деятель, что говорить, я говорю о Франклине Делано Рузвельте, были еще другие Рузвельты президенты. Его идея, собственно, начала реализовываться, но он сам до ее реализации не должен, он умер за 3 недели до конца войны. И на его место встал вице-президент Труман, который в то время, пока он еще был сенатором, даже не вице-президентом, в общем-то относился ко Второй мировой войне как к какому-то постороннему занятию, что показывало, что, в общем, он не великого ума был человек. Вот ему, в частности, принадлежит известная фраза из 1941 года, сказанная в Сенате, о том, что нам надо, если будет побеждать Германия, то поддерживать Россию, а если будет побеждать Россия, то поддерживать Германию. Ну, как бы, это был уровень его понимания событий тогда, на уровне 1941 года. Я не знаю, почему его Рузвельт решил взять в качестве вице-президента. Я нигде не встречал какого-то толкового объяснения, вот, с чем это было связано. Потому что он взял в качестве вице-президента на свой последний президентский срок, который он на него избирался в 1944 году, это был уже 4-й его срок. И, собственно, вот он практически и года, там, чуть год с небольшим, он пропрезидентствовал и умер затем. И это оставило как бы такую лакуну в Соединенных Штатах, которой равного по масштабам деятеля Рузвельта, по сути дела, не было. И это как раз открыло дорогу для Черчилля, который, надо сказать, после участия, уже когда война стала завершаться, стал носиться с идеей о том, что, в общем-то, приоритеты поменялись. То есть мы боролись с Германией, Германия побеждена, а теперь надо думать, как сдерживать Россию. Прямо сразу же. Не отходя далеко от военных приготовлений. Разумеется, при Рузвельте такая идея существовать не могла. Хотя, как мы теперь знаем, ну, например, по заданию Черчилля, британский генеральный штаб разрабатывал план, вот, так называемый, немыслимое, который состоял в том, чтобы мобилизовать немецкие дивизии, еще не распущенные и не раздробленные, на последующую борьбу вместе с союзниками против Советского Союза с целью отвоевать Европу. Вот идея была такая. Естественно, что при Рузвельте этот план осуществиться не мог. Не мог он осуществиться и при Верховном командовании, которое было у Соединенных Штатов над всеми операциями в Европе. Поэтому, ну вот, на этом месте. Угу. Хорошо.
Так, что произошло? По поводу того, то, что почему поменяли с Уолтерса вице-президента на Трумана. Я не могу вспомнить, не посмотрел, какие были вице-президенты в первые два срока у Рузвельта. Однако президент вице-президентом у Рузвельта был Уолтерс. Или Волос, простите. И этот Волос, он был достаточно прокоммунистически настроенным, еще более просоветски настроенным, чем Рузвельт. А, Валерий Марксович, да, вы на месте, да?
Нет, я не хотел тебя перебивать, но просто хочу сказать, хочу только небольшую ремарку сделать, что вот в американском понимании прокоммунистически настроенный, это надо понимать с большими оговорками, да, то есть любой, кто поддерживает Советский Союз, тем более даже во время войны, он мог считаться прокоммунистически настроенным. Между прочим, они же считали прокоммунистически настроенным, допустим, американского посла в Советском Союзе Гарримана, который, между прочим, очень много приложил усилий для того, чтобы вот эта вот война, скажем, ну, как бы Соединенные Штаты активно помогали Советскому Союзу вот во время Второй мировой войны. Вот он считался, по их оценке, тоже прокоммунистически настроенным. Пожалуйста, продолжай, я просто вот эту ремарку хотел сказать.
Да, кстати, по поводу этого посла, действительно невероятно мудрый человек, потому что он прекрасно понимал, что, правда, Гитлер – это наибольшая опасность и так далее, и то, что не надо красить Советский Союз черными красками. Вполне можно красными красить, это достаточно будет аутентично, но это такая небольшая шутка. И когда война закончилась, именно он предлагал план разрушения Советского Союза. Не пресловутый, несуществующий план Даллеса, которым козыряют. Но это вообще, я не знаю, так себя надо подставить с этим планом Даллеса, то есть просто это элементарно можно посмотреть, что этого не было. А вот как раз этот Гарриман, он предложил свою доктрину, которая должна была, исходя из знаний советской системы, знаний партноменклатуры, знаний, каких настроений могут быть. То есть он блестяще просчитал, как есть, и американцы, они этот план не принимали, ну, чуть ли, пардонте, не лен 20. Не воспринимали его всерьез, думали, что это чуть ли не советский шпион и так далее. И когда поняли, ну, в какой-то момент, я не знаю, поняли, что можно этот план попробовать осуществлять. То есть вот он был один со своей этой идеей. То есть по-настоящему, да, гениев никто не принимает. Да, он был врагом Советского Союза, но он был врагом не экзистенциальным, как Бзежинский, например, да, как тот же Труман. Потому что Труман, ну, это, конечно, человек, который умудрился разориться, торгуя кружевным бельем. Но это надо постараться. То есть какой из него отвратительный бизнесмен, чтобы умудриться разориться на этом. И действительно,
но вот у Волос торгуют кружевным бельем, являются миллиардерами, все-таки помилуй.
Нет, я же не говорю о том, что все должны быть как Трамп и так далее. Я просто говорю, что это очень стабильный бизнес, и надо вести его, да, дающий какой-то стандартный небольшой доход, но надо постараться, чтобы умудриться разориться на нем. То есть это нельзя и богатым быть, но и разориться на нем это тоже надо умудриться. А вот этот Волос, он, я там не помню, что было, но у него был более рисковый бизнес, он нормально его вел. И когда поняли то, что действительно, ну, Сталин человек достаточно и прогрессивный, и мощный, и обаятельный, и харизматичный, и так далее, можно до бесконечности перечислять позитивные качества этого человека. Можно и негативные тоже добавить для большей остроты, но, во всяком случае, для зарубежного зрителя и зарубежных лиц, как своих врагов, так и будущих врагов, так и своих друзей, временных союзников, он для всех производил впечатление титана абсолютного. То есть перед ним, как там Черчилль говорил, вставали и так далее и тому подобное. И хоть фраза Черчиллю там не принадлежит по поводу «оставил с ядерным оружием, а принял сухой», это там другому члену парламента, но суть это совершенно не меняет. То, что такая, такая фраза была актуальна, ее мог сказать кто угодно, и это было бы правдой. И поэтому этого Вадим, Волоса необходимо было
хорошо, закончим мысль, я просто хочу, чтобы на Британии далеко не отдалялись.
Да, его просто необходимо было поменять на Трумана, и почему как раз за три недели до окончания войны, то есть надо было, чтобы Рузвельт эту войну довел до конца, до логического, и когда уже пожинать плоды, ну, уходит действительно версия о том, что Рузвельта устранили, пока она на уровне конспирологии, но, как говорит Илон Маск, покажите мне теорию заговора, которая не оказалась правдой. Поэтому даже есть там версия, что некая любовница отравила поцелуем этого Рузвельта. Вот. Но это уж совсем такая романтическая, с такой интригой, с такой перчинкой. Но, тем не менее, возможно, это было именно так. И, в принципе, она же мотивация, любая версия, она должна иметь какой-то мотив. Мотив имеется однозначный. То есть Рузвельт обещал Сталину выделить кредит на восстановление экономики СССР. Mm-hmm. И, соответственно, не нужно было проводить вторую, и так далее, и так далее. Все, я даю вам слово.
Да, я просто к чему говорю, ну, конечно, версия про любовницу там у меня какую-то легкую улыбку вызывает, учитывая то, что Рузвельт практически 3 или 4 своих президентских срока передвигался на инвалидном кресле. Ну, конечно, как гигантскую фигуру, наверное, это можно было Титаном его назвать, да, что он тогда при этом еще умудрялся и любовниц каких-то иметь, хотя он был так слабо передвигаем, строго говоря. Но это все детали. На самом деле, существенная часть состоит в том, что если бы Рузвельт, естественно, был бы жив, то, конечно, он никаким планом Черчилля, не только с точки зрения операции «Немыслимая», но и с точки зрения дальнейшего развития холодной войны, он осуществиться бы не позволил. Именно потому, что его идея состояла все-таки в том, что надо построить новый мировой порядок, а не начинать заново войну, пусть даже и в холодном виде. А смысл фултонской речи Черчилля, который положил начало этой холодной войне, она как раз состоит в том, что там все эти мирные инициативы, это хороши были на время войны, сейчас война кончилась, и поэтому давайте-ка продолжим то, с чего мы начали. То есть борьбы с большевизмом, так как мы ее вели до мировой войны. Ну, тут Гитлер нам немножко помешал, так сказать, как бы спутал карты. А теперь, когда с Гитлером покончено, давайте-ка вернемся вот к предыдущему сценарию и будем его продолжать. И, собственно, трагедия Соединенных Штатов, как мне сейчас видится, состояла в том, с высоты вот этих 80 лет, проживших после мировой войны, об этом уже можно сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты в результате продолжения холодной войны ничего не выиграли. Вот конкретно Соединенные Штаты. Им обещали мировое господство, что вместо там мира, основанного на гармонии наций, вместо этого будет, так сказать, вот чисто ваш пакс американо, в котором только Америка главная, а все остальные, так сказать, субординенты. В результате это вылилась холодная война в двухполярный мир, назовем его так. Ну, есть еще и третий мир, вы помните, может быть, была такая популярная, да, характеристика для развивающихся стран, третий мир. Вот почему третий? Потому что первый мир капитализм, второй социализм, а третий вот непонятно какой, да, как бы колеблющийся в выборе. Но так или иначе, вот эта система двух полюсов, она еще была, по крайней мере, как-то сдерживала вот миропорядок с формальным участием Объединенных Наций, как некого балансира там в этом и так далее. Вот дальнейшее развитие холодной войны, идеи холодной войны, которая вылилась и после ее окончания, формального во всяком случае, или победы в холодной войне, как его так интерпретировали на Западе, в конце концов последующие 30 лет, я имею в виду после 91 года и краха Советского Союза, который, кстати, последовал не в результате того, что там как-то британцы или американцы особенно постарались, а именно вследствие внутренних причин, да, то есть вот советского руководства, которое просто выродилось в конечном итоге и таким образом развалило собственную страну. Так вот, в результате этого, ну, тем или иным концом это произошло, да, раз уж холодная война была направлена на то, чтобы разрушить советскую систему. Получилось. Не усилиями Черчилля и его последователей, но тем не менее получилось. И вот в результате всего этого, что мы 30 лет спустя имеем? Всемирный бардак, в котором кипят и кишат войны, террористические кланы, государства, террористические акты. Вот все то, заметьте, о чем во время холодной войны даже и помыслить было нельзя. То есть вот все это, вот наследие последующих 30 лет во время холодной войны было немыслимо. А сейчас это есть. И происходит как бы по обе стороны бывших воюющих держав, причем в нарастающем темпе. Я уж не буду перечислять, там все, начиная от 11 сентября 2001 года, взрывов этих небоскребов, кончая там терактом в Крокус-Сити и с промежутками с северными потоками и далее везде, вот, со всеми Югославиями, Ливиями, Ираками, Афганистанами и так далее, и так, ну просто язык замучится, да, перечислять. Вот весь этот тот бардак, который в те годы, ну, в чем-то близком даже не существовал. Тем более во всемирном масштабе. Поэтому получается, что с одной стороны, Британия, уже не имея никаких реальных сил, да, для того, чтобы возглавить мир или, во всяком случае, быть значимым элементом, по сути дела, удачно достаточно подстрекала Соединенные Штаты к тому, чтобы вот возглавить эту холодную войну, и у нее это получилось. Но результат наследия, вот Соединенные Штаты в ней в результате ничего не выиграли. Именно поэтому я это воспринимаю как разводку США. Вот то, чего они не получили. Кроме того, хотел бы здесь отметить еще один вот существенный очень штрих. Это то, что как во время до Второй мировой войны, ну, во время Второй мировой войны, так и после Второй мировой войны, да, собственно, и в предшествующие периоды тоже, если подумать. Вот Британия, с моей точки зрения, она является террористическим государством, фактически. Не просто государством, в котором есть террористические режимы. Такое случается где-то когда-то, ну, во время холодной войны редко, сейчас чаще. А вот британская система отличается какой-то систематической заточенностью именно на терроризм. Ну, из исторических примеров напомню просто о Павле Первом, который погиб в результате заговора, организованного и профинансированного англичанами. И, собственно, они таким же образом старались сделать и все последующие десятилетия. То есть решать свои проблемы, в первую очередь, ну, чужими руками, да, ну а если нет, то тогда путем террора. Вот я уже говорил как-то в своих передачах, что диверсии Второй мировой, во всяком случае те, которые осуществлялись, допустим, советскими агентами, нам они просто лучше известны, они фактически делались на английских материалах. Бомбы, вот, которыми подорвали, там, допустим, Гауляйтера Кубы, была английская. Покушение на Гейдриха, из-за которого там подрезали репрессии в Чехии, но все-таки была значительная величина в гитлеровском мире. Да, это он был на тот момент протектором Чехословакии, а вообще-то вторым лицом в СС после Гиммлера. Это его место занял Кальтенбруннер потом, который был осужден немецким трибуналом, а он-то Нюрнбергским трибуналом, а он-то вообще был главой службы безопасности. У него, так сказать, протектор Чехословакии, это было, так сказать, его по совместительству должен, да. Вот этот теракт был организован и спланирован англичанами. Ну, уж не говорю про то, что это было сделано и английским оружием, которое, кстати, отказало, но это уже там дальше же детали, да. Вот то же самое фактически шло по ходу Второй мировой войны, потому что вот эти вот варварские бомбардировки городов, сейчас, конечно, возводят это все, так сказать, прецеденту Ковентри, который был разбомблен гитлеровцами в 1941 году. Но дальнейшие все вот такие вот геноцидные именно бомбардировки немецких городов, их проводили именно англичане. Вот это характерный штрих, что с 1942 года, например, когда начались налеты на Германию систематические, в общем-то они велись из двух точек. Велись из Соединенных Штатов, велись из, собственно, Великобритании. Так вот, американцы бомбили промышленные предприятия. Частью днем, потом перешли на ночные налеты, но все равно по промышленным предприятиям. И не сразу нащупали, так сказать, болевую точку. Болевая точка была, кстати, также, такая же, как и сейчас в ходе СВО. Это энергетика. А англичане бомбили города. То есть целенаправленно именно города, именно гражданское население, именно для того, чтобы убить как можно больше людей. Вот это была реальная цель, которую англичане преследовали, начиная с 1942 года. И надо сказать, что на каком-то этапе, примерно года 1944, они как бы своим энтузиазмом увлекли в это дело и американцев. Потому что и американцы начали принимать участие в этих бомбардировках, в частности, вот бомбардировках Дрездена. Не во всех, но в некоторых. И бомбардировки Японии, в частности, вот самая опустошительная, это бомбардировка Токио, которая превосходит своими масштабами там и Хиросиму, и Нагасаки вместе взятых. Она была осуществлена обычным рейдом бомбардировочной авиации, ну обычным, это тысячи самолетов, или тысяча самолетов, ну сотни во всяком случае, вот, которые, в общем-то, испепелили весь город. Вот это было тоже по мотивам и как бы с учетом опыта, накопленного англичанами и так далее. Но вот сама заточка вот этот на террор, на геноцид, это все-таки вот чисто такой английское, но я уж не знаю в пределах государства, как говорить, черта характера, наверное. Ну, продолжение, собственно, следует и по сегодняшний день. Ну, из недавнего напомню. Вот Северный поток, пожалуйста, да, это один прецедент. Второй, это потопление Большой Медведицы. Это корабль, если помните, который вез там детали для портового оборудования во Владивосток, который был потоплен в Средиземном море, там где-то в сотни километров от Гибралтара. Вот. То же самое, вот атаки на Крымский мост, это сейчас уже открыто говорится, они были спланированы при поддержке англичан. То есть они как бы, как специалисты в теме, они участвовали вот в этом процессе. То есть вот здесь надо учесть вот как бы две вещи, да, что с одной стороны Британия не может действовать уже собственными силами, поскольку их нет, и поэтому действует силами террора, да, то, что ей доступно. И второе, это то, что она стремится вовлечь в это, естественно, Соединенные Штаты, которые в итоге от этого ничего не выигрывают. То есть в этом британском плане являются, если угодно, такими полезными идиотами, которые выносят на себе всю нагрузку. Пожалуйста, Вадим, если ты что-то хотел добавить.
Ну, как англичане называют американцев, кузен немножко туповат. А вот ну, да. И кузена надо учить, да, кузена надо направлять. А, ну, вы там вспомнили по поводу убийства Павла I, можно еще вспомнить убийство Грибоедова, посла. Да. Что очевидно. Вообще, да, у англичан, конечно, такой, собственно, подход к жизни. Это неудивительно. То есть, с одной стороны, это островное государство, с другой стороны, надо было с горскими этими шотландцами бороться, с третьей стороны, невероятная раздробленность, с четвертой стороны, Англия себя сковала той, которая она есть после того, как испанская армада потерпела кораблекрушение, и после этого определенное мессианство появляется. То есть нас должны были смести, и вдруг Бог на нашей стороне. А как они это еще могут? Только так могут воспринимать. И действительно, надо было налаживать связи со всеми, всех стравливать. Это вылилось в такую невероятную чопорность в викторианскую эпоху. То есть это сочеталось с невероятным количеством преступности, пьянства, раздрая промышленной революцией и вот этой вот викторианским стилем и суфражистками, то есть все вместе одновременно существовало, и, естественно, в такой среде нельзя было не вырасти в определенном смысле двоемыслия. То есть, с одной стороны, весь мир – это почти весь мир колонии, а с другой стороны, главная колония при этом смогла убежать. И, собственно говоря, в тот момент, когда убежала вот эта вот главная колония, она больше состояла, скажем так, из онемеченной части, а не английской. Ну, по такому как бы мировосприятию, если так сказать. И, наверное, такая онемеченная часть, она составляла, опять-таки, у Англии конституции нет до сих пор, а что первое сделали те ребята, это создали сначала декларацию, потом статьи конфедерации, декларацию, потом конституцию. То есть у них так задокументировано все это было. И я думаю, что как раз Труман и был проанглийской клиентулой, креатурой. То есть вы спрашиваете, а как же так смогли продавить этого товарища? А я думаю, что как раз и сумели продавить Черчилль и англичане, что, ну, ребят, ну, давайте вы смените на более такого какого-то союзного нам вице-президента, трёшь-мёшь, как вы любите говорить, да, какая тебе разница, Рузвельт? Ну, идешь на четвертый срок, ну, был один вице-президент, будет другой, какая вообще тебе имеет значение? А так это будет, ну, так, какая-то с нами связь. Я предполагаю это так. Я это только что придумал, у меня вообще ничего нет доказательств, но вот мне кажется, что история в этом. И поэтому, вот когда говорите англичане, да, мне кажется, что действительно англичане имели настолько обширную сеть свою. То есть для меня Труман это как Макрон сейчас для Франции. Такой английский экономист, назовем так, финансист. И поэтому, сумев нарастить огромную вот такую шпионскую сеть, вот нет же, не может не быть соблазна ею воспользоваться, а вот просто так, чтобы было. То есть часть этой сети немецкой, она была немецкая. То есть те же самые австрийская часть украинских вот этих западенцев. Недавно, вот, например, Финляндия открыла полгода назад архив, и выяснилось, что Александр Яковлев, который, ну, помните, да, в Политбюро в 80-х был, что он был завербован во время Финской войны. И то есть, когда Германия как бы потерпела крах, то, соответственно, их разведданные перешли кому? Англичанам, американцам. И поэтому совершенно не случайно, что они перехватили, в том числе Яковлева, которого направили в Колумбийский университет учиться, и послом в Канаду. И быстро он там с Трюдо, с отчимом Трюдо нынешнего, сдружился. То есть в этом смысле, что англичане, да, действительно заведовали за такую разведку, более глубинную. Но я считаю, что действительно у них в характере они по-другому не могут. Они не могут по-другому интриги. И заметьте, что их интриги в конечном счете им не помогали. То есть в конечном счете это хорошо работало на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Особенно на среднесрочную. Вот краткосрочная тут еще тоже под такими вопросиками возникала. Вот среднесрочная очень хорошо работала. А вот на большой срок, когда все это исходило, то Англия, как правило, теряла и теряла. И мне кажется, что вот как раз их система демократической партии, их система леволибералов, леваков таких вот на Западе, там, еврокоммунистов, я не знаю, зеленых, как угодно их можно называть, вот этих вот движений, таких как бы народных восставших масс, в том числе в самой Англии. То есть эти вот глубинные государства еще того старого времени, викторианской эпохи, она сжирает сейчас, в том числе через премьер-министра Стармера, и здесь неважно, лейбористская партия, консервативная, вот все равно у них эта разведка, эта система отношений стравить всех друг с другом, она работает до сих пор и сжирает у них. И, в общем-то, вот эта их идея с миграцией и поднятие выше мигрантов над собственным народом, вот то, что она и у нас в стране работает, вот, честно говоря, это меня беспокоит и дает повод для таких, как вот писатель Голковский, утверждать, что Англия, Россия это такая криптоколония Англии. Но это, конечно, такой немножко... юмор, хотя для кого-то это совершенно не юмор, а полный серьез. Вот. Но, во всяком случае, вот такие настроения тоже есть, и мне действительно интересно, как это будет развиваться дальше.
Ну, ты знаешь, я думаю, что, конечно, проблема мигрантов, помимо там, каких-то идеологических аспектов, да, что мы тут открытая страна, открытое общество там, и так далее и тому подобное, которое, кстати, все больше и больше, тем не менее, закрывается, и в том числе и в английском варианте. Но изначально она была все-таки продиктована тем, что в странах Европы есть во всех странах Европы дефицит рождаемости. И поэтому как бы восполнение, так сказать, трудовых ресурсов, особенно низкоквалифицированных трудовых ресурсов, откуда-то постоянно должно происходить. Я понимаю, что это тоже такой нестабильный вариант, когда-то потребность это больше, когда-то меньше, сейчас, может быть, этих рабочих рук требуется меньше за счет большей автоматизации там, и прочего, но, тем не менее, она все время есть. Ее, тем не менее, надо чем-то восполнять. И, в общем-то, так или иначе, Британия, в том числе, и жила за счет стран Содружества, именно потому, что они имеют возможность вот, езжать в Британию без визы и, соответственно, дальше работать в самой Британии, что, в общем-то, представляет определенный для нее интерес. Но это то, что касается внутренней жизни самой Британии. А вот что касается жизни международной, той роли, которую она исторически поддерживала, а историческая ее роль на протяжении последних как минимум 5 веков состояла в том, чтобы в рядом лежащей Европе поддерживать такой баланс сил, чтобы ни одна из стран не выделялась, скажем так, и не обладала явным преимуществом по сравнению с другими. И чтобы все время на континенте шла какая-то борьба за первенство, за главенство, да, и так далее. Чтобы, тем не менее, Британия в этом смысле где-то могла все время найти свой интерес, поддерживая то одну, то другую сторону. И, соответственно, все время оставаться как бы в силах, будучи, тем не менее, и в стране за канал. Вот это было историческое такое наследие Британии по отношению к Европе. Что у нас, собственно, успешно делано на протяжении многих веков, начиная там с Испании и еще раньше. Но теперь та же самая борьба переместилась как бы в мировой масштаб. И, по сути дела, интерес Британии на сегодняшний день как раз состоит в том, чтобы в мире были постоянно противоборствующие силы, которые друг друга, так сказать, там давили, воевали, где-то там боролись, ослабляли друг друга взаимно. Вот. И таким образом Британия могла бы оставаться, так сказать, на плаву в реже, в разряде одной из мировых держав, которой она, по сути, уже давно не является. Она не является даже с точки зрения вот того же самого ядерного оружия, на чем, если вы заметили, регулярно так, не называя по имени, ее пинает президент Макрон. То есть при каждом удобном случае, когда он говорит о том, что Европа, ядерный зонтик, там тому подобное, он все время напирает так же, как и его премьер-министр Байру, о том, что наш-то зонтик – это тот, которым распоряжаемся мы сами. То есть вот мы этим зонтиком владеем полностью. Можно судить, там он большой, небольшой, там сколько раз он гарантированно уничтожит нашего противника, наверное, не столько же, сколько мы сможем уничтожить, но он есть. Вот у нас лично. Это наш собственный зонтик, мы его держим в руках, и мы, в общем, им пользуемся тогда, когда хотим. А вот вы там, по другую сторону Ла-Манша, у вас тоже, конечно, есть ядерный зонтик, но он весь под командой Соединенных Штатов, и поэтому вы его откроете только тогда, когда он позволит его открыть. Я, кстати, хочу сказать, пояснить, что значит под командой Соединенных Штатов. Это не просто вопрос кодов каких-то, которые передаются через какой-то центр, так или иначе должны поступать, тем не менее, командирам подводных лодок, которые на сегодняшний день, их 4 подводных лодки в Британии, они несут на себе ракеты Трайден американского производства, естественно, с американскими же боеголовками. И естественно, что в конечном итоге, так или иначе, эти коды проходят все равно через американцев, то есть их валидацию. То есть там премьер-министр может отдать приказ нажать вот пресловутую красную кнопку. Ну, красная кнопка, это фактически, это приказ по телексу, да, который передается там в военно-морское командование, которое затем должно передать приказ на подводную лодку там, с кодами разблокировки. Но вот этот приказ на какой-то линии, так или иначе, заходит на американскую территорию, ну, во всяком случае, на территорию баз Соединенных Штатов, которые находятся в Великобритании, где соответствующие специалисты таки дают эти самые коды. И если им, специалистам этим послужит, поступит команда из Соединенных Штатов никаких кодов не давать, то сколько на кнопку не жми, все равно ядерная ракета Трайдент не запустится. Я уж не говорю про то, что вообще-то ядерные боеголовки это не просто ее поставил и плавай с ней там 40 лет подряд, ни в чем себе не отказывает. Она требует регулярного обслуживания. По целой массе причин технических, начиная от широко известной, это проблема полураспада, да, которая у разных радиоактивных элементов разная, но так или иначе, помимо собственного полураспада, есть понятный момент снижения эффективности, да, именно за счет этого процесса распада радиоактивных элементов, который определенным образом надо контролировать. То есть, иначе говоря, боеголовка, которая сделана сегодня, зависит тоже из какого материала, она через 5 лет, в зависимости от того, опять же, что является радиоактивным носителем и каков его период полураспада, она уже не совсем та же самая, которая была 5 лет назад. Ее еще никто не запускал, ее никто не взрывал. Но тем не менее, у нее характеристики уже другие. Я не могу сейчас в точности в деталях сказать, на чем эти характеристики сказываются. Это вообще-то государственная тайна у всех. Вот. Но так или иначе, их в этих характеристиках надо поддерживать. А поддерживать могут те специалисты, которые ее делали, то есть, соответственно, снова американцы. Поэтому, понимаете, здесь вот такой процесс, при котором вот это вот величие Британской империи, оно помимо надутых щек и возможности кого-то развести на противоборство, в котором Британия будет иметь свой гешефт, в общем-то, ничем и другим не поддерживается. И вот здесь, собственно, переходим к главному. Потому что на сегодняшний день действительно, ну, можно считать не запрограммированно, да, потому что так не хотели. Вся Европа так не хотела, в том числе и Британия. Ну, про Украину я молчу. К власти пришел все-таки Трамп. И надежда была, хотя его прихода прямо, надо сказать, не ждали и не любили. Но, тем не менее, надежда была на то, что, ну, это он потрепится там перед избирательной кампанией. Все трепятся так, собственно, и в Европе тоже все так делают. Ну, а потом, когда придет на место, тут, как говорится, его придавит груз Deep State. И в итоге он и должен будет делать, в общем, то, что ему Deep State скажет. О чем, кстати, первый срок Трампа давал определенные надежды. Потому что в первом сроке Трампа, в общем-то, так и получилось. У Трампа были какие-то идеи, но его Deep State быстро обкорнал, да еще и начал прессовать. Две процедуры импичмента, это все-таки, как говорится, срок. Не, по-моему, еще не... Ну, я не знаю, может быть, в истории еще были прецеденты, где-то там в глубине 19-18 веков, когда президентом пытались дважды объявить импичмент. Мне кажется, где-то что-то было такое. Вот, но Трамп, в общем, в современную эпоху, да, это определенный прецедент. Каждый импичмент своего рода – это событие. Ну, вспомните Никсона, это последний случай, который ушел, собственно, до импичмента, до того, как его начали обсуждать. А Трамп таки прошел через два таких обсуждения. Поэтому была вполне обоснованная надежда, что вот сейчас он придет, но там что-то поболтал. До этого своего, но все-таки на месте он будет другим. А он таки начал делать это все взаправду. А взаправду, собственно, заключается как раз в том, о чем мы вот с вами только что говорили. Что надо, собственно, пересмотреть все эти итоги. К чему эта холодная война, вот все это подзуживание, да, натравливание друг на друга привело конкретно Соединенные Штаты. Что они с этого имеют? А они с этого имеют, большие расходы. Потому что основная часть родится на них. Да, они печатают доллары. Но все равно, неся большие расходы, они постоянно его ослабляют. И Трамп, как бизнесмен, это понимает. То есть, в общем-то, нельзя пилить суд, на котором ты сидишь. Во-вторых, они все равно в результате получают всемирный бардак, который вот абсолютно повсюду присутствует, во всех уголках мира. Причем совершенно, ну, как бы неожиданных сторон. Вот, кстати, я тут апеллирую к вопросу, который у нас появился вот от нашего слушателя, пчеловод Разин, который вспоминает о Вьетнам, Корее, Куба, Афган. Вот понимаете, все это, все то, что вы перечислили в эпоху Холодной войны, это были такие структурированные противостояния, когда было понятно, вот с одной стороны Соединенные Штаты и те, кого они поддерживают, с другой стороны Советский Союз и те, кого они поддерживают, но обе государственные машины этот процесс контролируют. То есть никаких там левых, каких-то ИГИЛов, там Харасан, там я не знаю чего, вот, Табур, Шахрид, там я не знаю как чего, что-то там в Сирии, да. Вот этих всех самостийных, всех этих Аль-Каид, их вообще тогда и духу не было, даже в помине. Понимаете? Чтобы кто-то там где-то начинал свою какую-то сепаратистско-партизанско-террористическую деятельность, да была только та деятельность, и партизанская в том числе, которая поддерживалась вот этими государствами, то есть лидерами двух стран, двух миров. И которые, как следствие, могли с собой, между собой договориться, в том числе и о мире. Как, собственно, это и произошло. Это произошло во Вьетнаме, это произошло в Кубе, это произошло в Корее и в конечном счете и в Афганистане тоже. А вот как только договориться, то есть вот этот вот двухполярный мир был разрушен, как бы в результате победы, вы же победили, ребята, ура, надо чепчик в воздухе бросать. А в результате проявил бардак. Вот возьмите тот же Афганистан, чтобы далеко не ходить. Да, 20 лет войны против 10 лет корейских, советских, простите. 20 лет американской войны, они, как говорится, с позором оттуда убегают. И к власти приходит кто? Талибан. Кто такой Талибан? Он от какой великой державы? Не от какой, он сам от себя. И это с ним надо договариваться. Вот то, что в эпоху холодной войны было вообще немыслимо. Там моджахеды, которые существовали в Афганистане в том же, они существовали только потому, что их поддерживали Соединенные Штаты через Пакистан, который был их прокси. Вот тогда схема была такая. Если бы они их не поддерживали, не поставляли бы свои стингеры, тогда была первая премьера стингеров, если кто помнит, то тогда бы вообще ничего такого не происходило бы. Понимаете? То есть эти все вот эти вот конфликты, они случались в эпоху холодной войны, но они были штучные и структурированные. То есть по каждому из них можно было договориться. А вот сейчас вот идет сейчас вот в данный настоящий момент геноцид в Сирии. К нему там относятся по-разному, Европа его поддерживает, Соединенные Штаты осуждают, Россия, естественно, тоже, неважно. Есть какие-то позиции. Вот вопрос, его кто-то остановить может? Вообще никто. Ну, то есть совсем. То есть вот этот вот какой-то табу Шахри, там я не знаю кого, который сейчас там правит Сирией, вот он может спокойно вырезать всех, кого он хочет и кого не хочет. И там по разным оценкам это от тысяч до десятков тысяч варьируется. Вот конкретный пример, как всемирного бардака. Я понимаю, что может какие-то страны, в том числе и Соединенные Штаты, могли бы сказать, да нам пофиг, пусть они режут кого хотят. На самом деле не совсем пофиг, потому что американцы там рядом где-то находятся. Но факт то, что пофиг или нет, остановить они это не могут. Понимаете? То же самое, как Израиль. Вот он в Газе провел, так сказать, геноцид, собственно, операцию вполне по британскому эталонному образцу. Его кто-нибудь остановить может? Нет. А раньше мог. Мог. Ну вот конкретно там был конфликт, да, 56-го года за Суэцкий канал. Ну, он был с участием Англии и Франции, но остановили. А после этого войны, все вот такие 67-го года, 71-го года и так далее, тоже так же останавливали. В общем-то, до такого вот бардака в форме геноцида дело не доходило. Ливия та же самая, которая вот сейчас до сих пор это два враждующих лагеря, а со смерти Каддафи прошел уже десяток лет. И тоже это никто не может ни остановить, ни восстановить. Понимаете? То есть вот это конкретная система всемирного бардака, и в этом этот всемирный бардак Трамп хочет остановить. Это вполне естественно. На что он может опираться? Ну, на две системы, как раньше, вот в период холодной войны. Может быть, это было бы хорошо, удобно и проверено. Но на сегодняшний день он опираться не может, ее нет. Ну что, он берет тогда силовые элементы, те, которые существуют, с которыми можно договариваться. А с кем можно договариваться? Можно договариваться с Россией и Китаем. Ну, Индия в определенной степени, но она не столь важна, будем говорить прямо. Вот с ними он и пытается договориться. Для чего? Для того, чтобы был порядок. Какой-то хотя бы порядок. Не такой, как во время холодной войны. Парадоксально, но о нем сейчас приходится мечтать. Но хотя бы какой-то порядок. А соответственно, все, кто выгадывает от этого беспорядка, вот в частности опять показываем на Британию, она поэтому старается его разрушить. То есть не допустить, чтобы это произошло. И вот весь вопрос сейчас в том, как раз он и заостряется вот на этих переговорах Зеленского там с американскими представителями и прочее. Вопрос ведь не в конечном счете не в территориальных уступках, да, и не в том, кто кому чего на каких условиях даст. А это очень важные вопросы, но это частные вопросы. А общий вопрос, вот, который волнует Трампа и который он старается все время донести до публики, вот что любопытно, он же его не скрывает, он его говорит открыто. Да, это вопрос нового мирового порядка. вот с кем можно договариваться, а с кем нельзя. Я думаю, что Трампу понятно, если он как бы поднимается до уровня Рузвельта, что, конечно, на сегодняшний день вот хохловласть в лице Зеленского, да и любого другого, на самом деле, кого там не возьми, с ним договариваться не с кем. Ну, не потому, что кого-то там специально презирают или там хотят выкинуть из-за стола. Они просто не договороспособны. Это значит, что даже если о чем-то договоришься, то они это исполнять все равно не будут. И для Трампа, как человека, в общем-то, бизнеса, для него понятно, что тут какие соглашения не подписывай, хочешь по редкоземельным материалам, хочешь по портам, хочешь по каким-нибудь природным ресурсам, всем вместе взятым. Хохлы выполнять это не будут. Ну, вот они также не выполняли Минске, и это не будут выполнять. Поэтому вот весь вопрос в том, удастся ли Трампа развести на то, чтобы он как бы в старой памяти добрые победы в холодной войне смог бы продолжать вот этот мировой бардак или нет? Пожалуйста, Вадим.
Ну, действительно, вот такие вот конфликты, которые начались не только сегодня, то есть можно сказать, что один из первых вот таких геноцидов масштабных, наверное, все-таки это когда хуту вырезали тутси в Руанде. Казалось бы, ну вот есть все возможности и ООН, и чего угодно международного права. Кто-то вмешался? Нет. Где оно было, это международное право?
А это было ООН? Вот тоже, кстати, Вадим, это же все произошло уже после окончания, как говорится, холодной войны.
Да?
Вот на самом деле, когда,
да.
когда она окончилась, вспомни, все ведь радовались, да, как бы. О, да. Ну наконец-то. Кончилась холодная война и так далее. И пришел ну такой бардак, которого в холодной войне даже помыслить себе не могли. Холодная война представляется тихим, райским зрелищем, понимаешь, в котором, можно сказать, какой-то золотой век человечества, который мы не заметили. Понимаешь, это как коммунизм, который мы не заметили, что он был. Понимаешь, так, вот этот золотой век, когда люди жили сравнительно тихо, мирно. Пожалуйста, извини, что перебил.
Да, можно, кстати, даже и период большой игры назвать отчасти вот таким, может быть, я не знаю, может быть, период большой игры это золотой век, может быть, а холодная это серебряный век, может быть, наоборот, как смотреть, потому что, когда были империи во власти, которых очень принято ругать и говорить, что они разваливаются, а что только империи разваливаются, что ли? А другие страны не разваливаются? Это такой вопрос маленький. Да, есть крошечная Сан-Марино, у которых вот с 1600 года действующая конституция. Но это все-таки уникальный случай. Они большие молодцы, что удалось им такое сохранить.
Есть там одна гора, там разваливаться нечему. Слушай, там одна гора только и все.
Нет, это тоже верно в этом плане. Ну что она не была поглощена Италией, например, ну... Я к этому, что они сумели какую-то придумать такую систему, которая оказалась стабильной. Да, для очень небольшой территории, но и это тоже заслуга. Собственно говоря, даже не было...
Княжество Монако то же самое, тоже сохранило свою стабильность.
Ну хорошо, там все-таки они за счет казино и за счет отмывания денег находятся. Как и Лихтенштейн. Да,
я сказал. Андорра. Еще под соуправлением между президентом Республики Французской и испанским епископом. И ничего, живет. Бывал, кстати, в Андорре, любопытное место.
Ну да, да, да. Вот, можно и про Мальту вспомнить с ее мальтийским орденом, в котором я тоже побывал. Но, конечно, Андорра, ну а что ей развалится? Она действительно два гаранта. Есть и французский президент, и испанский. Епископ. Зачем разводить?
Ну, никто не поглотил, не сожрал, так сказать, в общем, да, все так, что? Чисто демократическим путем. Никто не проглотил ее, не сожрал, не присоединил, там, в общем, вот, что живет и живет.
Нет, ну, слушайте, ну там вообще уважаемые люди. Уважаемые люди, это не принято, чтобы между собой ссорились, да? Вот. Ну, как это, собственно, как Ходорковский же сказал, кто у него, так сказать, был над ним крышей, в прямом смысле. Лорд Ротшильд, ну так вот нормально, нехиленько. Вот, поэтому
нет, тут уважаемые люди. Я к тому люди, говорю, что ты говоришь уважаемые люди. Вот Наполеон Бонапарт, вот он Венецию, можно сказать, положил конец венецианской демократии, да, разрушил Венецианскую республику, и все, с тех пор Венеция это уже там так или иначе какой-то околоток Италии. А Андорру не тронул, хотя в Испании он тоже был. Он был в Испании, там, так сказать, война испанская, которая, собственно, кстати, послужила прологом к походу в Россию. Потому что Наполеон боялся там завязнуть, ему в спину, так сказать, ударит коалиция с Россией во главе. Ну ладно, это так, детали стоит.
Нет, но вот, Наполеон все-таки, да, это тоже надо сказать, то, что человек не нынешнего времени, большого масштаба, и он приличный человек. Он, зачем ему Андорра, зачем какие-то такие вот, не то что даже проблемы, а как бы ненужные телодвижения, которые абсолютно не сулят никакой выгоды. Ну вот как бы захват Андорры. Что это вообще, если она и так находится под протекторатом? Ну смысл в этом? То есть какие-то, да, это был бы просто какая-то шаговая доступность и так далее. Но знаете, вот такая шаговая доступность, такая легкая победа над маленькой страной, она на самом деле не укрепляет армию, она на самом деле ее расслабляет. Такое бравурство. Ах, как мы вот победили маленькую страну. Зачем это? Наполеон, я думаю, это прекрасно понимал. Это не нужно делать. Это та ловушка, в которую, ну, собственно говоря, попал Николай II. И любой ура-патриот из любой страны в эту ловушку может попасть. Собственно, в нее попал Гитлер, когда взял Бельгию и Францию. И после этого настоял. А когда взяли Польшу, которая считалась, что там затянется почти год вот это дело, а взяли за месяц. Ну, после этого, конечно, у них там просто крышу снесло. Мы сейчас всю Европу захватили, а у Советский Союз, который проиграл в Финляндии, да господи, да это блицкриг, вообще тут... Ну, вот понятная история, чем закончилась. А вот, поэтому... Вот, я прошу прощения, а мы... Какой был вопрос?
Ну, мы же про Британию говорим, поэтому я... Вопрос-то, собственно, такой. Какие перспективы Британии сейчас еще раз развести Соединенные Штаты? Вот смысл в этом.
Понятно, да. Нет, слушайте, я говорю, Трамп подобрал великолепную команду, которая каждый находится на своем месте, мы это уже сказали. Вот я могу вам сказать так. Помните, как вы говорили, что дурочка Камала лучше? А я вам доказывал тогда, что нет, Трамп, молодчина Трамп, он будет лучше, потому что уничтожение глубинного государства, уничтожение вот этой британской системы, которая сейчас вот поднимается, уничтожение коррумпированного, неэффективного, вредного Евросоюза, во всяком случае, хотя бы в том виде, который он есть сейчас, может быть, он останется, но может быть, он и изменится, какие-то структуры от него уйдут, может быть, это останется действительно европейским экономическим сообществом. Я не знаю как, но мне кажется, что Евросоюз, вот вангую, да, тоже кое-какие преобразования ждут. А возможно, даже еще какая-то страна из него выйдет. Я даже так не исключаю. Может быть, одна, может быть, временно, я не знаю. Но вот я даже не исключаю такого момента. То, что он останется, это да. Но вот не в том виде, который есть. Это да, это такое общее предсказание, но я думаю, я имею право на него. И в этом плане я вам тогда объяснил, почему Трамп лучше. Я готов повторить то, что человек, который хоть и сильный президент, он, во-первых, улучшает нас, как соперников. Во-вторых, как честный президент, мы начинаем играть тоже по честным правилам. И, собственно говоря, хоть и мы бывшая сверхдержава, но хотя бы бывшая, и Китай так и не смог занять место Советского Союза, остался вот в каком-то своем таком азиатском плане и пытаться воздействовать на Африку и Южную Америку, как-то история, ну вот в Британии возвращаясь по лорду Маккиндеру, да, Россию Хартланд, вот как угодно это можно воспринимать, потому что действительно мы нужны миру, а миром сейчас управляют Соединенные Штаты, мы нужны Соединенным Штатам. Администрация британская, то есть демократической партии, это понять не способна, в принципе, ни по идейным своим соображениям, то есть там нету лорда Маккиндера, ни по умственно-этическим, они просто до этого не додумаются. Они смогли воспитать целый рой истеричных, нарциссичных, недалеких людей. Абсолютно недалеких, которые на полном серьезе утверждают, что Европа и Канада поможет Украине. И мы сейчас увидели то, что Евросоюз надувался, Британия надувала щеки. Да мы сейчас, Макрон надувал щеки, мы сейчас без Штатов, без этого Трампа легко пытались его тоже как лоха развести, как Путина. Они же говорили, что, как его, Путин говорил, что меня обманули. И mm-hmm. то, что мюнхенские вот все эти соглашения, минские соглашения, все это. Вот они думали, что вот мы Путина смогли развести, а Трамп вот такой же, как Путин, его дружбан, его агент. Мы сейчас и Трампа разведем. А Трамп не развелся, сказал, да господи, сколько угодно, говорите все, что угодно. Где ваши действия? Ватикан, где твои дивизии? Вот и все. И на этом вся их игра закончилась. Теперь Стармер прыгает как это, как кролик перед ним и учит Зеленского, как правильно надо себя перед ним вести. Но украинцы никогда это не смогут.
Ты знаешь, ну вот ты очень хорошую параллель провел с Минскими соглашениями. Нам даже как-то в голову не приходило. Потому что действительно, это вот то, что сейчас происходит со стороны Британии и Франции, это не Минск, а я уж не знаю, как его назвать. Ну, давай назовем все-таки Минском. Это попытка провести Минские соглашения, но с разводкой уже не Путина, а именно Трампа. И вопрос, купится ли на это Трамп, ну, у меня тоже есть сомнения, потому что нельзя два раза войти в одну и ту же реку, да, как говорил еще Юлий Цезарь. Но, тем не менее, попытка именно в этом направлении. И поэтому, если... Для меня Трамп, если угодно, я в свое оправдание хочу сказать, что был элементом риска. Камала все-таки это как бы стабильная ценность. Она вот дурочка и дурочка, она уже понятно, что она не поумнеет. И чего она может сделать, тоже все понятно. А с Трампом все было непредсказуемо. Может он пойдет этим путем, который он пошел, а может быть и нет. Поэтому я-то лично симпатизирую Трампу. Я говорил с самого начала, что с ним будет интересно. Что если он еще вдобавок действительно сделает то, чего он обещал во время предвыборной кампании, то это еще более интересно. Но и пока на сегодняшний день надо сказать, что он, в общем-то, ожидания не обманул. Будет ли так дальше, или удастся ли его развести, вот британцам заключив такие минско-трамповские соглашения, ну, поглядим. Но я все-таки надеюсь, что Трамп свое умеет, ты совершенно прав, что у него... Вокруг все-таки сильная команда. Венс при Трампе это не то же самое, что Трубан при Руссе. Вот между этим есть отчетливо качественная разница. Ну что же, уважаемые слушатели, у нас уже заканчивается время. Я в завершение хотел только сказать, что наш следующий эфир будет не в понедельник, а в четверг, 20 марта. То есть через 10 дней. Поэтому вот учтите, я вас об этом заранее предупреждаю, в понедельник эфира не будет 17-го, а будет наоборот вот в четверг 20 марта. А так, спасибо вам большое за участие, за ваше мнение, которое было высказано во время эфира. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.